Тайные знаки культуры.
Здравствуйте, дорогие друзья. Я Михаил Казиник. Это программа «Тайные знаки культуры». Я планировал сегодня совсем другую программу, но случилось неожиданное и неожиданное. Ожидаемое, потому что мне сообщили, что мне пересылают новый перевод сонетов Шекспира. Мой корреспондент из Америки Леонид Пауди. Я очень ждал издания этой книги. И вот я первый, кто получил целиком эту книгу новых переводов. А неожиданное, потому что она шла так долго, что я уже потерял надежду и решил, что нужно связываться и сообщать, что, увы, кто-то по пути украл сонеты, потому что кто-то их очень любит. Ну, шутка. И вот когда я получил эту книжку, я, естественно, стал открывать те сонеты, которые всегда у меня самые и любимые, и сложные, и не совсем понятные в некоторых других переводах. И вот я открыл один из самых любимых сонетов, 21-й, и сейчас это будет мой любимый перевод. Перевод Леонида Пауди. Он вам не известен ни как поэт, ни как переводчик. Он всю жизнь проработал совсем ни поэтом, ни музыкантом, ни человеком искусства. Он ушел на пенсию, и вот сейчас я не могу не порадоваться, потому что он мне написал первое письмо года 4-5 назад, что он услыхал какие-то мои программы, потом выписал мою книгу «Тайные знаки культуры» или «Тайны гениев», но это все продолжение той же идеи «Тайны гениев», и там очень много посвящено и сонетам Шекспира, и разным переводам, и он увлекся этим, потому что действительно ни один перевод не может передать того, что в сонетах Шекспира. Это практически невозможно, потому что Шекспир и так вся сплошная загадка, чего только о нем не пишут и не говорят, что его не было. Или что он был Шекспир, был не Шекспир. Или что Шекспир было несколько человек. Или что вообще это подделка поздняя. Чего только не говорят, потому что Шекспир настолько не вмещается ни в какие рамки. Ну, Толстой вообще сказал, что Шекспир – это полное безобразие, что ужаснее Шекспира вообще ничего нет. Ну вот, я думаю, что все-таки даже среди таких гениев есть не то чтобы зависть. Я назвал это защитным полем гения. Гений для того, чтобы существовать, должен от чего-то перекрыться, чем-то закрыться, жить в своем мире и быть уверенным, что вот есть его космос. Вот это как такой космос. Ну, невозможно себе представить, что рядом живет равный великий гений. Ну, рядом, подумаешь, разница в какие-то 300 лет. Видимо, Толстой никак не мог себе представить, и поэтому он нашел все негативные слова для того, чтобы, ну, просто испепелить своими словами Шекспира. Это очень серьезный вопрос, очень сложный вопрос. Вспомните два симфониста, живших одновременно, Чайковский и Брамс. Чайковский называл Брамса «подлец Брамс», а его симфонии назвал, ой, лучше не повторять, ну, в общем, нехорошими словами. Он сказал два нехороших слова, сказал «напыщенная пустота». Я до сих пор не могу понять, Чайковский, гениальные уши, гениальный слушатель, почему? Да потому что у него совсем другой космос. Они разные. Сегодня, когда мы отлетаем от них на столетие, нам становится ясно, что они из одного источника, что они близки, что они больше близки, чем различны, и вообще все гении все более и более близки. И так же, как когда отдаляешься от каких-то разных предметов, они становятся одним, они сливаются друг с другом, приходят друг к другу. Чего только не делали Шекспиром, возвращаясь, больше и хуже, чем Чайковский с Брамсом. Правда, должен сказать, что Брамс никогда ни одного плохого слова о Чайковском не сказал, и когда Чайковский и Брамс лично встретились, то Чайковский вынужден был признать, что ему Брамс очень понравился как человек, но тут же добавил, что но музыка его от этого не стала мне приятнее и лучше. Когда я слушаю Брамса и представляю себе, что я Чайковский, я понимаю причину невосприятие Чайковским Брамсом. Когда я слушаю Чайковского и считаю себя Брамсом, то я, как Брамс, все-таки промолчу. Вот такое именно. Я понимаю, почему Брамс молчал. И я понимаю, почему Чайковский ругался. Но это сюжет для нового рассказа, для многих других программ. Это очень интересно. И мы когда-нибудь всем этим займемся. Я вообще хочу сделать цикл программ, который называется «Защитное поле гения». Это не столько сплетни о том, как один гений не воспринимал другого, сколько через это невосприятие попытка понять, почему они не воспринимали друг друга. Но я вам сейчас хочу сказать. Я прочитал вам сразу 21-й сонет Шекспира в переводе Леонида Пауди. И я вам могу сказать, что я других переводов теперь читать не хочу. Ни Маршака, ни Финкеля, никого из тех, кто переводил. И потому что мне показалось, что вот он абсолютно точен, этот перевод Леонида Пауди. И сейчас вы услышите его. И, наверное, согласитесь со мной. Это один из самых сильных сонетов. Сонет 21, повторяю. Поэтому вы потом можете сверить то, что я прочитаю вам. Это первый раз вы слышите в жизни. Вот это первый раз. Сверить с 21-ми сонетами в других переводах. Вот слушайте. «Не с теми я, чью музу вдохновляют красивости. Сравнение творя возлюбленным, они перечисляют луну и небо, горы и моря, и словно на цветное ожерелье способны понавесить все зазря. И перлы здесь, и звездное веселье, и первоцвет, и алая заря. Предмет моей любви не уступает, поверьте всем, кто матерью рожден, хотя, быть может, он и не блистает, как свечи, чем усыпан небосклон. Но я не собираюсь восхвалять то, чем вовек не буду торговать». Вы слышите? У Маршака вот последние строчки, да? «Я не хочу хвалить любовь мою, я никому ее не продаю». Да, это очень мило, это очень красиво, это сглажено. Но послушайте, как сильно и жестко, намного ближе к тому жесткому тексту Шекспира, ироничному, гневному, саркастичному Шекспиру. Вот я еще раз вам прочту его. Слушайтесь, я прочту лучше сейчас. «Не с теми я, чью музу вдохновляют красивости. Сравнение творя возлюбленным, они перечисляют луну и небо, горы и моря, и словно на цветное ожерелье способны понавесить все зазря. И перлы здесь, и звездное веселье, и первоцвет, и алая заря. Предмет моей любви не уступает, поверьте, всем, кто матерью рожден. Хотя, быть может, он и не блистает, как свечи, чем усыпан небосклон. Но я не собираюсь восхвалять то, чем вовек не буду торговать». Я думаю, что многие из вас разделят со мной это ощущение. Ощущение точности, жесткости и сам по себе сонет, в котором поэт отказывается от красивости, звучит резковато, жестковато. То есть эта декларация слышна и в переводе. «Не с теми я, я с другими. Я не собираюсь восхвалять то, чем не собираюсь торговать». Ну и вот еще один сонет. Честно говоря, я смотрел даже в первый раз на него. Не на 21-й, а на 20-й. Потому что 20-й сонет, вы знаете, у Шекспира это ключ к тайне вообще сонетов. Ключ к тому, к кому он обращается. И, например, когда я читаю это у Маршака, то я никогда так ничего и не понимал. И вы тоже не понимаете, потому что Маршаку пришлось убрать самые главные слова. А эти главные слова, они фривольны. Они замечательно подчеркивают шекспировскую грубую и даже порой чувственную шутку. Вы же помните, как ведет себя Гамлет во время просмотра спектакля, который он устроил во время мышеловки. Он так ведет себя с Офелией, которая рядом, что Офелии-то приходится все время краснеть. Такое Гамлет у Шекспира говорит, что ой-ой-ой, или вспомнится замечательные шутки из «Ромео и Джульетты». Ведь все чудо этих великих трагедий в том, что герои почти все время шутят. Шутит Гамлет, шутит кормилица. Да кто только там не шутит, а потом бац, и все умирают. Вот это вот совершенно грандиозная шекспировская космическая игра. Он как бы еще говорит: шути, пока живется, потому что в любой момент жизнь может быть прервана. Шути до последнего. Не позволяй унынию, страху, боли захватить тебя, иначе полжизни пройдет зря. Поэтому очень важно запасаться энергией юмора. энергии гротеска, сарказма заранее. Наверное, я сейчас шокирую тех, кто читали 20-й сонет Шекспира в переводе Маршака и во многих других переводах, разве что первым Финкель осмелился не убирать эти слова, но он немножко их смягчил, чтобы они не так выделялись. Но тайна шекспировская здесь совершенно очевидна. Слушайте, что произошло с Шекспиром и почему он написал все свои сонеты. Что за образ стоит за всеми? «Тебя природа женщиной творила, души моей прекрасный суверен, и нежным верным сердцем наделила, не знающим коварства и измен. И взор твой ясный, без следов кокетства, как солнце озаряет все вокруг, и стать твоя на грани совершенства мужчин сражает и твоих подруг. Тебя природа женщиной творила. Но вдруг, к созданию страстью воспылав, она тебя довеском наградила, возлюбленную у меня отняв. Ну что ж, мой милый, женщин ублажай, а мне любовь духовную отдай». Услышали, как неожиданно рубанула эта строчка, резанула, и как раскрывается образ, тайна великой драмы шекспировской любви, шекспировских чувств. За ними, за всеми стоит великий тайный образ. Но знаете что? Я хочу сейчас, после этих двух сонетов, после их чтения и обсуждения, дать вам музыку 16-летнего Вольфганга Амадея Моцарта. Недавно мне пришлось помогать одной женщине перед очень тяжелой, опасной операцией. Я не хочу говорить никому, ни с какой операцией. Просто она мне написала. Я счел своим долгом в течение суток перед операцией снабжать ее самой животворной, самой чудной музыкой. И она мне написала, вот уже совсем близко к тому, что должно было происходить, жизнь и смерть, никто не знал, все кончилось благополучно, сразу скажу. Так вот, она мне написала, что, вы знаете, в третьей части я поймала себя на том, что я улыбаюсь. Она улыбается впервые за долгое время, вот потому что она ждала, не знала, чем все кончится, опасалась. Это страшная действительно ситуация, я не буду ее описывать, просто знаете, что ужасная ситуация, и это могло кончиться как угодно. Но представьте себе, вот вдруг в условиях этой больницы, в условиях этих страшных уколов, подготовки, кругом медперсонала, волнующихся, ответственных, и вдруг она стала улыбаться. Почему? Ну, сейчас разберемся. Я хочу подарить вам эту музыку. Моцарт приехал только что из Милана. В Италии ему было очень хорошо. Он совсем не хотел часто возвращаться в Зальцбург. Ну, вот душа его прикипела к Италии, в Италии происходили для него главные события, и знаменитая музыка «Миссерере Аллегриса», которую, сыгранную на память, он вместо тюрьмы получил орден от римского папы, и членство Болонской музыкальной академии, самый молодой академик в истории Болонии. И вообще там было хорошо, и там был миланский, как его называют, Бах, сын Иоганна Себастьяна Баха, который воздействовал на Моцарта, и Моцарт под впечатлением его музыки писал. То есть очень много радости было, и вообще Моцарт счастлив был вот этим итальянским солнцем, итальянской природой. И вот он под впечатлением, уже приехав из Милана в Зальцбург, он хотел продлить это состояние и написал подряд три, как их называют, дивертисмента. Хотя реально большинство ученых, исследователей склоняются в последнее время к тому, что Моцарт писал не дивертисменты, то есть не развлечения, а все-таки маленькие симфонии. И поэтому их правильнее называть тремя зальцбургскими симфониями. Чем они поражают? Абсолютно рафаэлевской гармонией, абсолютной гармонией и красотой, невероятной четкостью линий, влиянием барочности в Моцарте, музыка барокко, идущая от итальянцев, от того же Вивальди и Карелли, от других авторов концерта Гросса, она сказывается в ре-мажорном, скажем, дивертисменте. Так вот, эту музыку я и отправил женщине перед операцией, потому что я знаю, эта музыка обладает способностью продлять жизнь. Она убивает онкологические клетки в начале их развития. Я это чувствую, я это не могу доказать. Я только это знаю. Я не хочу никому ничего доказывать. Слушайте, вот слушайте эту музыку и почувствуйте, что я имею в виду. Давайте послушаем сначала первую часть, потом остановимся. Теперь я все-таки решился. Я прошу вас прощения за то, что я почитаю сонеты в переводах Леонида Паути на второй части музыки Моцарта. Почему я это делаю? Музыка Моцарта достаточно самостоятельная и не требует никаких слов. И есть люди, которые очень сердятся. Но вы же можете слушать сколько угодно эту музыку без меня и любить ее, и тут же очиститься от всей этой грязи, которую я сейчас устрою, и послушать... Это я просто цитирую возможных ненавистников. Послушать музыку в чистом виде. Просто мне кажется, что есть моменты в сонетах Шекспира, которые, во-первых, очень близки моцартовским состояниям, а во-вторых, Моцарт как бы смягчает. Они как бы про et contra, за и против. А во-вторых, у меня есть еще одно оправдание. Это медленные части ранних дивертисментов. Там, ну, осмелюсь сказать, нет каких-то глубоких идей. Там есть действительно элемент дивертисментности, очень милой, красивой итальянской мелодии с очень простым аккомпанементом. И мне кажется, что чтение сонетов и медленная часть дивертисмента, как фон, не помешают друг другу. Давайте попробуем. Сонет 76. Ты говоришь, мой стих лишен новаций и так далек от быстрых перемен и не содержит сложных вариаций, и нечего мне предложить взамен, что я пишу всегда одно и то же, в привычной одежде обрядясь. По почерку узнать меня ничтоже. Ну что же, что такое я отродясь? И только о тебе мои сонеты. И тема их одна — ты и любовь. Не можешь осуждать меня за это? Пожалуйста, не надо, не злословь. Ведь солнце каждый день старо и ново. Слова любви — я повторяю снова. Сонет 43. Тем меньше пошлости грозит моим глазам, чем поплотнее я смыкаю веки. Зато твой образ не замедлит по ночам являться мне во всем великолепии и тени освещать блуждающих в ночи гостей моих осознанных видений. Так ослепительно сиять твои лучи способны среди солнечных владений. И наблюдать тебя среди живого дня, ловить твой образ, что явился ночью. Вот это было б счастьем для меня, не в сновидениях, а уже воочию. Все дни, коль нет тебя, мне кажутся ночами. Но ты во снах со мной, и ночи мнятся днями. Сонет 74. Когда меня упрячут под замок без права на освобождение, надеюсь, что посредством этих строк смогу я избежать забвения. Читая их, увидишь часть меня, ту, что тебе принадлежала, ну а другую поглотит земля. Ты не жалей о ней немало, поскольку то — отбросы для червей, бесчестные труды костлявой, и недостоин памяти твоей полуислевший труп трухлявый. Пускай в земле он обратится в прах, моя душа останется в стихах.
Тайные знаки культуры.
Сонет 30. Когда на суд моих заветных дум идут воспоминания былого, то многое приходит мне на ум, что горько я оплакиваю снова. Тогда глаза, не знающие слез, предательская влага наполняет по мукам изжитых любовных грез и по друзьям, которых не хватает. Я горести веду переучет, пытаясь сбросить прошлого оковы. Страданий прежних повторяю счет, на этот счет оплачиваю снова. Но стоит вспомнить о тебе, мой друг, как тут же исчезает мой недуг. А вот как интересно. Только что вы слышали ре-мажорный дивертисмент Моцарта. Просто удивительная музыка, потому что в ней практически нет ни облачка. То есть она действительно сплошной свет. Ну, естественно, медленная часть, в которой я читал сонеты Шекспира, в ней есть погрустнение некоторое, но, как и положено, медленным частям, потому что иначе это совсем не медленная часть. Хоть немножко надо погрустить. Но третья часть моментально восстановила. Вы слышали, я там ничего не читал. Третья часть восстановила идею абсолютной радости дивертисмента. Кажется, действительно, Моцарт беззаботно радостен, его любят, его всюду принимают. Мария Антуанетта в нем души не чает. И новый архиепископ после смерти старого тоже вроде бы приютил. Моцарта любят во всей Европе, его ждут, и он любим, и у него есть папа, и мама, и все любят, и сестра старшая Наннерль, и сколько вокруг девочек смотрит на него такими глазами, что передать невозможно. Это маленькое чудо. И, конечно же, влюблены. И Моцарт полон чувств любви, и любви ко всем, и к родным, и к близким, и к своей кузине. Ой, не к ночи будь помянута, с этими письмами, о которых уже теперь весь мир узнал и читает, и думает, ах, какие странности, и вообще какой Моцарт, и какой... Ну, читают так читают, я же не запрещу, не сожгу книги, как это делал Савонарола. Читайте, удивляйтесь, это все грандиозные компоненты гения, и это стиль времени... Моцарт за то, что он выходит за пределы всех времен, должен немножечко иногда бывать и в своем времени, немножко грубоватом, таком австрийском, нижненемецком времени. Так вот, как раз рядом стоящий следующий дивертисмент, си бемоль мажор, такое впечатление, что Моцарт за это время повзрослел лет на 10. То есть ре-мажорный, 16-летний, все любящий, а си бемоль мажорный, ну, послушайте сами первую часть, она будет звучать 5,5 минут. Обратите внимание, в этой музыке уже уникальные вещи. Ну, например, начнется в си-бемоль мажоре, буквально в 4-м же такте помрачнение. Вот как будто бы вдруг неожиданно задумался о чем-то очень, очень печальном, очень неожиданном. Но только Моцарт так умеет уже через несколько секунд выйти из этого состояния, улыбнуться и раскланяться. То есть, что сочетается в этой музыке? С одной стороны, неожиданные гармонии и помрачнение. С другой стороны, традиционные поклоны, традиционные обороты, характерные для этого времени, для Мангеймской симфонии, для сына Иоганна Себастьяна Баха, Иоганна Христиана, перед которым Моцарт просто преклонялся. И с третьей стороны, умение переходить из одного состояния в другое, из другого в третье, в одно мгновение. То есть скорость перехода, вы только приняли это, да, смотрите, совсем другая музыка с самого начала, да? Пока вы проговаривали внутри себя, что это другая музыка, музыка стала той, светлой, светящейся. Только вы сказали, да, это Моцарт совершенно дерзкий. В этот момент Моцарт раскланялся в стиле своих предков, то есть в стиле Гроссватера, в стиле такой чудесной игры, характерной для времен Моцарта, а потом опять мгновение, тень. Ну, вот как какой-то день, когда солнечный день, но все время быстро-быстро бегут облака, поэтому все время меняется освещение. Пробежало облачко, вам показалось, даже подул ветер, что-то такое помрачнело, и вдруг раз убежало облачко, опять свет. Вот так звучит первая часть этого удивительного дивертисмента. Совсем уже не похоже на ре-мажорный предыдущий. Тоже зальцбургский дивертисмент, зальцбургская симфония, вторая из трех. Но послушайте, что будет происходить сейчас. Thank you. здесь следующая часть – это хорошее завершение нашей программы, потому что Моцарт после таких неожиданных, совершенно нехарактерных для того времени Моцарта раздумий во второй Зальцбургской симфонии, Моцарт открывает шлюзы тепла, света, хулиганства, веселья, радости и даже в чем-то перекрывает радость ре-мажорного первого дивертисмента, который мы с вами слушали. Столько здесь света, столько здесь хулиганства, даже улыбки. Вот-вот что-нибудь вытворит. Ну, слушайте, в завершении. А я обнимаю вас музыкой. Ваш Михаил Казиник.
«Тайные знаки культуры». Программа подготовлена при участии гуманитарного проекта «Объектив культуры».
Thank you.